Программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня у нас гость... впервые в нашей студии, да, представлю его сразу же, Леонид Максименков, историк. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть у нас. Как представился нам Леонид, как независимый историк, да?
Совершенно верно.
Вот интересно, что у журналистики бывают такие фриланс, да?
Да, конечно, да, конечно. Ну, особенно в Аганте, потому что там традиции.
Да. Так вот, Леонида мы пригласили к нам в студию после того, как мы оба, первым прочитал Рыжков, вторым я,
прочитали
статью, да, «Закрытые папки», опубликованную в одном из последних номеров журнала «Огонек».
И мы решили, что пора бы нам с Виталием Дымарским побороться с фальсификациями. У нас сейчас вся страна борется с фальсификациями истории. Мы решили тоже этим заняться с помощью Леонида.
Да. Собственно говоря, речь там идет о том, о состоянии, опять же, архивов. Вы знаете, вот на протяжении уже достаточно долгого периода идет эта программа, и я встречался, и мы встречались с многими архивистами, и даже я участвовал в каких-то там заседаниях вот, комиссии Федотовской, я помню, по архивам. И какое-то ощущение, вы знаете, какое общее, что худо-бедно, но что-то раскрывается. Да, и что, в общем-то, доступ есть. И второй вывод, неутешительный для историков. Я знаю, что просто рассказывали очень многие архивисты, что раскрывают, но никто не смотрит.
Да, у нас был глава военного архива, помнишь, Минобороны, да, он говорил, что мы сейчас открыли много очень материалов, а залы пустые.
И, кстати говоря, тот архив, о котором вы пишете, в частности, да, ГАСПИ, у нас в журнале «Дилетант» постоянный автор Андрей Сорокин, директор этого архива. Я помню, когда истории были всякие вокруг блокады Ленинграда, он говорит, вот раскрыто, значит, снят гриф с переписки Сталина и Жданова во время блокады, да. Он говорит, ни одной записи о том, что историки бы, так сказать, поинтересовались бы этим. В общем, это я вам так вот, общее наше впечатление. А теперь вы расскажете о ваших впечатлениях.
Ну, проблемы, конечно, имеются. И что-то открывается. Например, в Российском государственном архиве новейшей истории произошел за последние полгода выброс огромного массива документов, коллекций Хрущева, личный архив Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, документы Политбюро.
Без изъятий?
Конечно, с изъятиями, конечно. Но самое интересное в том, что эти документы были рассекречены уже лет 7-8 назад, и лежали в ожидании. Вот вопрос в ожидании, какого года они
ждали. А чего они ждали?
Вот это хороший вопрос. Я думаю, вот поводом к этой моей статье в «Огоньке» информационным было как раз совещание или встреча президента с молодыми историками и преподавателями истории в бывшем музее революции на Тверской, где один из участников из этой группы, Антон Комплеев, он задал президенту вот конкретный вопрос, почему не выдают рассекреченные материалы в военном архиве. И конкретно рассказал, почему и как, и что. И президент после этого дал поручение. Значит, есть очень серьезная проблема, что рассекреченные документы не попадают в читальные залы.
А, то есть получается двойной барьер. Первый барьер – это засекреченные дела, и второй барьер – даже рассекреченные тела, дела не попадают в открытый доступ.
Под различными предлогами. Нет страховых фондов, нет микрофильмов.
Что могут вырвать, испортить.
Да, могут испортить, может кто-то зайти, потому что у нас не оцифровано и так далее. Что касается коллекций, которые уже открыты, они тоже открыты не полностью, потому что у нас процесс открытия начался в августе. В сентябре 1991 года, после исторического указа Бориса Николаевича Ельцина, и национализация архивов КПСС, потом пошли откаты вперед, назад, два шага вперед, влево, вправо. Но что получается? Вот, например, существует такое понятие, как всем известное, как Политбюро ЦК. В Политбюро было очень много уровней документов. Протоколы Политбюро. Это вот рутинные записи, что обсуждалось, какие вопросы принимались.
Слушали, постановили.
Слушали, постановили. Первый уровень. А второй уровень – это материалы протоколов Политбюро. Они же не просто из головы сидели.
Да, значит,
кремлевские старшие справки, инициирующие записки, что сделано, что не сделано, кадровые вопросы и так далее. Следующий уровень – это особые папки. Политбюро, это засекреченные материалы, вопросы обороны, разведки и так далее. Затем материалы к особым папкам. Значит, сначала открыли одно, засекреченное наполовину, потом открыли другое, не рассекретив предыдущее. И так это вот это наслаиваются уровни нерешенных проблем по предыдущим уровням архивной информации. Когда в архивы поступил архив, личный архив Сталина, о котором идет речь в Ганьковской статье, это в конце 90-х годов, огромную роль в этом сыграл Александр Николаевич Яковлев, который был руководителем комиссии по реабилитации при президенте, и через фонд «Демократия» он лоббировал администрацию президента, и его голос услышали, и это было передано на государственное хранение. Значит, из сталинских документов мы узнаем другое, что был еще один уровень фиксирование решений. Это альбомы резолюций товарища Сталина. Угу. Товарищ Сталин писал на документах, и это принимало силу закона. Угу. Значит, до сих пор мы не видели этих альбомов. Мы не знаем, где они.
Видите, а потом их каким-то образом оформляли.
Да. Оформляли как
альбомов.
В виде альбомов. Это все заносилось. Эта практика существовала и до Горбачева включительно. Но при Сталине это имело силу просто слово императора.
Ну, тоже как царские резолюции.
Да, то же самое. Как что сделано царей, и так далее. Затем появились следы того, что существовали устные указания товарища Сталина, которые тоже фиксировались.
Тоже фиксировались.
Так что это вот это какая-то погоня за какой-то химерой, где мы бегаем за жар птицей. Мы не можем решить предыдущий уровень проблем, нам предлагают следующий и так далее. Вот это объективная база, и это я сказал на примерах только решения Политбюро. Существовал еще такой орган, который решал кадровые вопросы, секретариат ЦК и Оргбюро. Те особые папки вообще зашифрованы с 20-х годов.
До сих пор. Скоро 100 лет
уже. Да, скоро почти будет.
Пусть октябрьская
революция. Партии нет, то и нет, уже 25 страны лет почти новой России, 100 лет октябрьской революции. Вот это все еще держится. Так что полную картину невозможно.
Помимо, вы сейчас в основном говорите о партийных документах, да. Ну, понятно, да, политическое руководство страны. Но мне кажется, что еще очень важен, и, к сожалению, практически, по-моему, так ничего принципиального не произошло, это архив спецслужб. Да. Я имею в виду даже не в отношении там разведчиков
или агентуры.
Там,
они обычно ссылаются, что мы не можем раскрывать агентуру. Да.
Но там существуют документы совершенно другого плана, как я понимаю, которые просто помогут не агентуру раскрывать, а помогут...
Аналитические записки.
Да, и помогут понять и узнать историю.
Ну, что-то публикуется, например, информационные списки, да. Есть такие в размере, да, Талмуда, синие тома, Лубянка Сталину, это информационные записки, которые поступали, они не совсем Лубянка и не совсем Сталин, они поступали из органов в ЦК партии и просто информировали руководство о положении в стране, месячные такие справки, это есть. Там существуют законы, которые, к сожалению, невозможно обухом перешибить, потому что это законы об агентурной и так далее, иной деятельности, о внешней разведке, о внутренней разведке. И там ничего сделать нельзя. По крайней мере, в государственных, вот я имею в виду федеральные архивы, куда человек может зайти с улицы и без письма из организации, а по своему паспорту действующему, и по личному заявлению войти и получить дела. Вот у нас есть такая демократическая форма общения с историей.
Леонид, а вот сейчас мы знаем, что Советский Союз это было 15 разных республик, да, и часть из них, там, Прибалты, вот сейчас только что Украина объявила, да, что она архивы раскрывает. Да. Это может помочь историкам раскрытие архивов, скажем, в Киеве, там, в Кишиневе, в Таллине. Насколько это позволяет эти лакуны закрыть?
Ну, вы знаете, историки не футуристы, вот все вот эти обещания и объявления о том, что будет.
Да.
Мы как-то я лично этому не верю. Угу. Потому что, во-первых, Украина уже делала несколько широкомасштабных заявлений, иллюстраций.
Потенциально там есть массивы документов, которые могут восполнить то, что засекречено здесь.
Посмотрим, потому что то, что вывешено на сайтах прибалтийских государств, это документы местного уровня, какие-то справки об идеологической работе и так далее. Ничего принципиально нового они не говорят. Что касается архивов спецслужб, например, за 30-е годы много документов опубликовано в связи с реабилитацией жертв политических репрессий, демифологизацией всех вот этих показательных процессов с их выдуманными обвинениями. Проблема в том, что закрыты документы периода гражданской войны.
До сих пор.
До сих пор. И я вам скажу почему. Потому что некоторые я видел, знаете, что поразительно? Они написаны, во-первых, на чистейшем русском языке Пушкина, Тургенева и Толстого. И вещи называют своими именами. Там нет троцкистских агентов. Там конкретная какая-то... И в этом весь ужас. Это вот, если вы помните, у Катаева был один из последних романов, уже написан «Вертер».
Уже написан.
Да. Вот это «Одесская ЧК». Вот такого уровня это документы. И я думаю, что они больше демофилогизируют советский режим, чем все вот эти выдумки и легенды 30-х, начала 50-х годов.
То есть, вот вы хотите сказать этим, что закрытие или не открытие этих архивов — это такая чисто, ну, я бы сказал, даже такая идейная или идеологическая
защита
штука,
советского,
да,
режима?
Да.
Ну, вы знаете, трудно сказать.
Да? Потому... Если вы считаете, что стилистика как бы раскрывает.
В этом случае, да. Ну, как у Ленина. Если вы видели том «Неизвестный Ленин», изданный Юрием Николаевичем Амиантовым в 99-м году в издательстве «Распен», который вы упомянули, что поражает у Ленина, в отличие от Сталина? Там просто как правда.
Да, да.
Абсолютно вещь. Переоденьтесь, пересеките границу, перевешайте столько-то и так далее. Все конкретно.
Требуем массового террора.
Да. Помимо этого, там механика, все механика названо своими именами. Вот в этом какая-то сила и поразительная, в отличие от сталинских всех документов, которые можно двояко интерпретировать, и общие слова... Тавтология, демагогия и так далее.
Ну, там, да, там такое вот это вот зарождение вот этого партийного новояза.
Да, да, во-первых, во-вторых, наконец, главная задача целиком и полностью.
Да, потом расшифровка должна быть.
Да, каждый расшифровывает и с противоположными годами.
Ну, ну вот, если говорить применительно к войне, а это основная тема нашей программы, вот прямой вопрос вам. Как вы считаете? Ну, во-первых, два вопроса. Первое. Насколько много еще недоступно для историков? То есть, как можно оценить объем лакун? И второй вопрос. Насколько они важны? Может ли случиться так, что открытие тех или иных массивов, документов, дел может перевернуть наше представление о войне? Ну, сложившееся.
Опять-таки,
можно
догадываться. То, что закрыто, вот на примере личного архива Сталина. А Сталин в годы войны... вобрал в себя вообще все ипостаси возможные. Божественного, тотального руководства страны. Он был руководителем партии, руководителем правительства, руководителем наркомата обороны, верховным главнокомандующим, председателем Государственного комитета обороны, членом президиума Верховного Совета, членом президиума исполкома Коминтерна Всемирной коммунистической партии. Больше уже некуда было совмещать.
Вся информация стекла с ним.
Да, стекла с ним. Вот, вот по войне почти все документы по его вот этим многочисленным ипостасям, они закрыты. Вот в чем проблема.
А они собраны вместе разбросаны по архиву?
Нет, они собраны. Принцип собирания личного архива товарища Сталина был такой. Он его собирал с 20-х годов. На многих документах делал пометки в личный архив. Собирались очень тщательно рукописи всех его произведений, чтобы потом не возникло сомнения, что это не он писал. Затем уже в особом секторе, в его тайной канцелярии, была создана группа, которая занималась сбором его сочинений. Всех вот этих записок, это все собиралось. Все собиралось, все складывалось, Поскребышев этим занимался, архивисты. Потому что готовился, конечно, тот образ, который он хотел о себе оставить.
Многотомное собрание сочинений, да. Классика.
Помимо этого, классика, помимо, да. Там вот эти все резолюции собирались.
Общем, когда, уже когда умирает там какой-нибудь известный, создается комиссия по наследству.
Да, вот, по литературному наследству.
Да, да, да. Она работала уже
при жизни. Совершенно верно. Очень хороший пример. После смерти Сталина произошел какой-то такой период неизвестности. Мы не знаем, сколько документов было на момент его смерти. Но мы знаем, что вот то, что было собрано, вот то, что сейчас находится в РГАСПе, и по каталогу, который я обнаружил в Канаде, я выявил то, что не выдается здесь, то этот массив был создан как подарком партийного руководства, партийных активистов к столетию Сталина в 79 году. Вот этот массив был оформлен как личный фонд Сталина к 78-79 году, к столетию. Там тоже не все, потому что, например, резолюции Сталина на постановлениях Политбюро находятся в подлинниках Политбюро. Какие-то его документы находятся в тематических папках. Это очень разветвленная система. Существовало, например, 40 тематических папок.
Как много закрыто из документов, которые вот вы, как историк, считаете ключевые? И что ключевое войны. Закрыто?
Да, по войне закрыто все руководство Сталиным наркоматом обороны. Все руководство Сталином ГКО, ставки Верховного Главнокомандования, шифровки его партийным организациям и смест, почти вся внешняя политика, кроме знаменитой хрестоматийной переписки, да, которая была подготовлена при его жизни в 51 году, а издана в 57-м.
А издана в Советском Союзе.
Да, при Молотове. Они вымарывали там имя Молотова, потому что пошло в печать до июньского пленума, а вышло после. Надо было. Да. Документы по многим странам, в том числе антигитлеровской коалиции, по довоенному периоду, я имею в виду до 22 июня, но после 1 сентября, после начала польской кампании, да, тоже много документов закрыто. И так далее. Так что это закрыто НКВД, закрыто СМЕРШ.
Ну да. А вот судя по вашей статье, ну, там, не знаю, можно ли выделить, мне показалось, что вы выделяете, во всяком случае, именно период 39-41. Ну, и вообще все, что связано с сотрудничеством Советского Союза с Третьим Рейхом.
Это тоже закрыто, но я думаю, уже не по архиву Сталина личному, а по вот этим знаменитым тематическим папкам по внешней политике. Это была такая коллекция документов группа 40, это в архиве Политбюро, там были группы по культуре, группы по литературе, искусству, сельское хозяйство, госбезопасность и так далее. Вот внешняя политика, это такая группа 40, и по каждой стране отдельная классификация. Вот эта группа 40-буква Г, это Германия. Угу. Но это мы даже не знаем, где эти документы. Остались они в президентском архиве, раскосованы ли они по ведомственным архивам. В Министерстве иностранных дел мы ничего не знаем. Это в обороте этих документов нет.
Скажите, пожалуйста, вот опять же, судя по вашей статье, вы работали и работаете в западных архивах, да, там, в частности, в Канаде, да, и, судя по ссылке на.
Не
там,
в архивах. Там. В архивах там тоже свои сложности с допуском.
Вот я как раз хотел узнать, какие там сложности, такие же.
Там,
как там того, организовано.
Английская система, по-моему, 75 лет. По-разному, да. Но в Канаде я пытался, поскольку я занимаюсь историей литературы советской и культуры, в 46-м году Константин Симонов и Илья Эренбург посетили Канаду. У Симонова даже было стихотворение, как он был на митинге, и там начал скандировать «Сталинград». Я хотел посмотреть документы о поездке Симонова в Канаду. Все засекречено.
Да что?
Да, да. Ну, потому что за ними следили. И вот те, кто следили, их родственники, потомки могут возразить, если мы узнаем, кто за ними следил. Вот так, по этому причине.
Невозможно получить документ, что если там, не знаю, там
вырежет что-то.
Джон Джонсон следил, да, потом его там докладная записка, или как она там называется, да, его вот. Донесение, да. Что Симонов сказал то, а Эренбург то, без фамилии
Возможно. Но это сложная процедура по закону о допуске к информации. Mm-hmm. Надо писать письмо. Они будут собираться, но я решил, что это не настолько важно.
Но в то же время вы пишете, что многие из тех документов, которые у нас закрыты, там можно свободно получить.
Это не их проблема, это наши проблемы.
А как они туда могли попасть?
Вот это серьезный вопрос.
Ну, у вас есть предположение, как вообще то, что недоступно для российских историков, вдруг оказывается доступно для американских,
канадских? На этой встрече с президентом, о которой я сказал, встреча с молодыми учеными, вот я распечатал с президентского сайта, это официальную стенограмму просто. Вот я могу зачитать, потому что, наверное, слушателям будет это интересно. Антон Вячеславович Комплеев из Пензенского государственного университета сказал президенту: в Подмосковье, в нашей стране, в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны есть большой массив, комплекс немецких трофейных документов. К сожалению, значительная их часть сейчас недоступна для исследователей, в том числе и по проблематике немецкого военного планирования в годы Второй мировой войны. Сейчас, 2011 года, реализуется российско-германский проект по оцифровке этих документов. Но это работа на годы, а скорее даже на десятилетия. И под оправданием, что ли, проведения этой работы, исследователи не допускаются к этим документам. Даже не допускаются исследователи, которые владеют немецким. Конец цитаты. Значит, эта практика была, появилась в начале 90-х в условиях разрухи, безденежья нашей архивной сферы. Заключались соглашения с западными партнерами по публикациям, по оцифровке. Тогда не было еще оцифровки, было микрофильмирование. Угу. И, конечно, это не было просто благотворительной деятельностью со стороны западных партнеров.
Оплачивалось.
Это, во-первых, это оплачивалось. Во-вторых, они хотели допуск и эксклюзивное право первой ночи на публикацию целого массива документов. Чем они очень хорошо воспользовались. К сожалению, 23-24 года спустя эта практика еще существует по инерции, потому что мы не знаем, на каких основаниях были заключены эти соглашения. Все мои попытки, например, получить соглашение между архивами федеральными и американскими издательствами, они наталкиваются на ответ наших чиновников, что это коммерческая тайна.
Но, с другой стороны, может быть, это и неплохо. То, что закрыто здесь, можно, да, если уж слишком, или не слишком, вернее, очень пытливый исследователь, которого очень надо, он все-таки может этот документ найти там.
Ну, во-первых, он найдет его в переводе. Значит, оригинал не будет. Это будет перевод препарированный. В основном это такая нарратива. Один документ и рассуждение. Рассуждение на типу: была такая страна Россия, был Распутин и так далее. Ну, доктор Живаго, может быть, вспомнил, Лариса, Лара.
Ну, да.
Вот такого
уровня. Тут заодно и Брежнев, там Андропов.
Да, да, Андропов, Сахаров, Солженицын и империя зла. Потому что американский читатель просто не поймет. Это вот на таком уровне.
Нет, ну, на серьезная там библиотека Конгресса, там в Штатах.
Там нет документов. А вот эта серия, например, «Аналог коммунизма».
А нету там, ну, там, по-моему, сняты...
Принтов таких нету, просто сподвинников.
Ну, они есть и у нас в архивах. Было копирование произведено в начале, в середине 90-х годов огромного массива документов. И там эти микрофильмы появились. Например, то, что обсуждалось на по делу КПСС в 92-м году в Конституционном суде. Эти все микрофильмы там есть. Но проблема существует в том, например, классический случай, очень актуальный для нас, для нашей истории, нерешенная проблема убийства Кирова. Вот в Ельском университете вышел огромный томина по убийству Кирова.
А что в нем? Документы?
В нем документы, начиная с выстрела в Смольном и кончая всеми комиссиями Шверника 60-х годов и расследований, хрущевские, и прибрежневские, до 1988 года.
Но мне кажется, что это все уже есть у нас.
Нет, у нас не опубликовано документы. У нас нет.
Мы просто в декабре готовили номер, и это я говорю сейчас про журнал «Дилетант», да. В том числе там довольно много документов, ну, много материалов посвящено было убийству Кирова, там же было как раз, значит...
80 лет,
да. И, ну, я не знаю, что занимаясь этой проблематикой, этой темой, я нашел очень много всяких источников с разными совершенно документами. Там один ученый, историк, по-моему, шведский, если я не ошибаюсь, или кто-то из скандинавов, вообще тоже огромную книгу написал по убийству Кирова. Она переведена на русский язык и тоже в Распене вышла вот в этой серой.
Опять-таки, перевод, мы говорим о документах.
Документы очень много цитируются.
Ну, больше всего.
В смысле, не только и у наших тоже, да?
На данный момент будет.
Кстати, вы будете, наверное, удивлены. Вы знаете, кто написал целую книгу об убийстве Кирова? Нынешний глава Следственного комитета Бастрыкин.
Она занимался. Она вышла уже
все? Она вышла. Но она маленьким тиражом.
Без грифа ведомственное издание
какое-то. Это в начале 2000-х.
Она выходила. Ну, видимо, у него больше допуска, чем у других
историков. Нет, она открыта. Эта книга была.
Нет, книга открытая, но уже сильно не интересовалась.
Ну, вот это, например, книга у нас ее нет. И, может быть, она поставлена в план, мне сказали, на 2016 год.
Да, я просто говорю для нашей аудитории, что эта книга
«Убийство Кирова и советская история».
Мэтью Лено, «Убийство Кирова и советская история».
Ну, нужно сказать, что проблема в чем?
Это Ельский университет.
Да, проблема в том, что ее соавтором является заместитель директора архива, где эти документы не выдавались исследователям.
Вот, так вот, нашего?
Нашего, да.
Такое некое такое использование инсайда.
Да, 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 как бы служебного положения, можно сказать. Можно сказать. Ну, потому вот, что, вот, например, вот документы собраны. Второй тоже такой классический пример. Это сборник, изданный в том же издательстве, документов спецслужб советских о том, кто был на днях назван «Совестью нации», об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Такого сборника у нас нет.
Хотя документов там должно быть очень много.
Документов должно быть очень
много. И они до сих пор не открыты.
Нет, они открыты для американцев. Ну, может быть, понимаете, у наших начальников архивной отрасли есть такое понятие, что факт публикации документа не означает, что он рассекречен. И они могут...
Это кажется абсурдно.
Да, конечно, но да. Они могут смотреть чистыми глазами ваше лицо и говорить, что для нас не факт, то, что это опубликовано там, ничего не
стоит. Мне напоминает, помните, как несколько ученых были осуждены за то, что они использовали открытые данные, но в целях продажи... Да, там,
да, ты читал, что сегодня было в газете «Правда», это не телефонный разговор.
Совершенно тот самый случай.
Мы сейчас завершаем первую часть нашей программы. Напоминаю, это еще есть и будет «Цена победы». Да, да. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, беседуем с Леонидом Максименковым. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы».
Журналист, мама Елена Фортуна. Родительское собрание в воскресенье после 13 часов.
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Бродский среди нас. В нашей студии основательница издательства «Ардис» Элендея Профер. «Книжное казино». В воскресенье после 15 часов.
25-летие «Эхо». Об этом в воскресной программе «Эходром». У нас в студии Сергей Бунтман, Ольга Журавлева и Сергей Корзун. «Эходром» в воскресенье после 23 часов.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы принимаем сегодня у нас в гостях историка, независимого историка, автора статьи «Закрытые папки» в одном из последних номеров журнала «Огонек» Леонида Максименкова. Говорим мы именно о закрытых папках, как об архивах, да, и о роли архивов в понимании и в познании истории.
Вот меня еще поразил такой факт, который вы приводите, что была переписка, в частности, в сталинском архиве, была переписка с Климентом Ворошиловым. Климент Ворошилов, как мы все знаем, это друг, ближайший соратник Сталина на протяжении десятилетий. И вот вы пишете о том, что переписка с Ворошиловым шла с 9 января 2020 года по 6 ноября 1952 года, то есть 32 года. Вот. Также вы приводите пример, что во время войны переписка с Хрущевым продолжалась 12 месяцев. И, конечно же, там обсуждались...
У Сталина,
конечно, обсуждались все абсолютно вопросы, военные, снабженческие, политические и так далее. Здесь что такое может быть? Вообще, можем ли мы понять политическую историю Советского Союза без того, чтобы открыть переписку Сталина с Ворошиловым за 32 года?
Я бы, знаете, что добавил еще, может быть, вы потом скажете, а в чем вы вообще видите некий смысл в том, что это закрыто?
Значит, это специально или руки не дошли?
понимаете, что опять-таки вопрос, кому это выгодно и зачем?
Там же никакой агентуры, никаких личных дел быть не может.
Да, совершенно верно. Но проблема существует у архивистов, такая ревнивая проблема, право первой публикации. Понимаете, вот может быть, кто-то искренне хочет быть первым публикатором целого массива документов.
Допустим, там 7 томов переписки Сталина с Ворошиловым.
7 там не получится, но на пару хотя бы томов один, комментарий, да, да. Да. Вот, например, вы знаете, я специально распечатал сегодня утром с официального сайта Росархива, из их исторической части, документальная публикация, сводный план подготовки до документальных публикаций на 2001-2005 год. Значит, это было опубликовано в 2000 году, 15 лет назад, в памятном 2000 году. И вот по разделу 4, пункт 1, советская власть в директивах, декретах, решениях, партийное руководство страной, указаны вот такие издания. Когда это писал, значит, это было рассекречено, и значит, это было готово к публикации. Например, серия «Архив Сталина», переписка Сталина и Ежова. 30 печатных листов. Письма с юга. Переписка Сталина с руководителями партии и правительства во время отпуска. 60 печатных листов. Сталина «Холодная война». Документы из архива Сталина. 30 печатных листов. Сталин «Политбюро и Коминтерн». 40-50 печатных листов. Сталин «Политбюро внешней политики» послевоенные годы. 45-53 год. 70 печатных листов.
Ничего не вышло?
Ничего не вышло. Нет этих документов. То есть мы знаем, что они в личном архиве. Значит,
и план даже был включен.
Значит, они рассекречены.
15 лет назад.
Значит, они, чтобы включить вот этот план, руководители российской архивной отрасли понимают, что если они включают вот этот план, то, значит, у них есть на это основание.
Да, и как можно раскрыть в полной мере эту же историю репрессий без опубликации переписки Сталина с Ежовым?
Никак.
Никак.
А это ценнейшие документы. Я могу кое-что процитировать из них, если вы хотите. Это слушателям интересно.
Ну да, приведите, конечно.
Сейчас скажу. Например, по маршалу Чойбалсану, нашему ближайшему союзнику из Монголии.
Монголия, да.
30 сентября 1947 года.
Ну, капитализм, я даже помню.
Да. Молотов пишет Сталину на юг. На юг — это в Сочи отдыхал вождь. На днях Чойбалсан уезжает домой. Перед отъездом он пригласил меня и еще несколько человек себе на обед. Пришлось и для него устроить завтрак. Предупреждение Чойбалсану насчет его известной слабости будет сделано через врачей, как об этом было условлено. Номер шифровки 438. Молотов. Вот что здесь секретного, непонятно.
Что он был болен.
Он был болен алкоголизмом.
Ну, это понятно. Да.
Но это личная тайна, это мы не можем об этом говорить, потому что есть целый список запретов, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность человека. Это попадает в какие-то списки по личным тайнам. Много документов, наверное, по...
А это, скажите, это международная практика вот такая? Я имею в виду по отношению к личным данным.
Чойбалсана.
Да, ну не лично, ну, а в виде имени, фамилии и так далее. Знаете, или нет?
Ну,
что, защита персональных данных.
О живых людях, может быть, и есть. Но когда речь идет о политиках, мы же знаем, что в Америке, если какой-то политический деятель оказывается в больнице, то тут же детально...
Я, знаете, еще, почему спрашиваю? Это еще по отношению к войне. Ну, до недавнего времени, сейчас, по-моему, эта работа или прекратилась, или затормозилась, очень активно создавалась база данных «Мемориал», только не «Мемориала», а Министерства обороны, по погибшим во Второй мировой войне, в Отечественную войну. Генерал Кирилин такой, он занимался этим. Сейчас его уже там нет. Он очень активный такой человек, который болел этим, чувствовалось. Да? И я помню, он мне рассказывал в какой-то момент, вот из-за появления некоего закона по защите персональных данных, остановилась фактически эта работа, потому что нужно было разрешение родственников. Вы понимаете, да? Это еще и так найти у нас невозможно, да, все эти фамилии. А тут еще такое обременение в виде, да, запросов и так далее. То есть, фактически, я понял из-за этого, что мы никогда не узнаем, сколько же у нас людей в конечном итоге погибло.
Совершенно верно. Потому что по этому закону фактически засекречена дата рождения. Человек. Дата рождения, национальность. То есть заработки, вот у меня иногда мне дают какой-то документ в архиве, говорят, только не указывай размер сталинской премии. Я говорю, ну это было в «Правде» опубликовано. Тиражом 20 миллионов. Все знали, что сталинская премия первой степени — это 100 тысяч.
Да, писала
же. Писала, газета «Правда». Как мы можем... Он говорит, разводит руками. То есть да, еще, такой паралич у нас.
Меня еще поразил факт, который вы приводите, что до сих пор закрыто от исследователей, ну и, соответственно, от общества, огромная переписка Сталина и Льва Мехлиса, который во время войны был начальником главного политического управления. Почему это важно? Потому что постоянно звучит тема героизма, патриотизма, настроя людей, пропаганды и так далее. Как можно изучать историю от патриотизма и пропаганды?
Да, уж Мехлис ввел большой вклад.
Ввел, тем не менее, он вел эту работу. Он вел эту работу в армии, в флоте, в авиации. Здесь что может быть секретного? Чисто идеологическая работа. Здесь какие секреты могут быть?
Но это вопрос не ко мне. Существует межведомственная комиссия по охране государственной тайны. Это представители разных ведомств, в том числе Министерства сельского хозяйства, обороны. Они собираются или не собираются.
Они собираются?
Вообще они редко собираются.
Редко собираются. Ну, а в принципе, они должны это посмотреть на это. И к 70-летию Победы или к 75-летию Победы, потому что сейчас мы уже не успеваем, что-то решить.
Ну, сейчас тоже что-нибудь опубликуют, может быть, там какой-нибудь...
Ну, объявлены документы Государственного комитета обороны, но опять-таки это один пласт, один сегмент из общей картины. Нам все время дают какой-то сегмент, и на основании этого пишутся книги, которые устаревают быстрее, чем они выйдут из типографии.
Потому что когда следующий сегмент, Я вот эта комиссия, я просто еще раз повторю, я просто участвовал там в одном заседании и слышал все эти проблемы. Эта комиссия с ограниченными возможностями по количеству рассекреченных документов, да? А их такое количество, я сейчас не боюсь вам назвать общие цифры, но архивисты их называли, что при нынешних темпах работы этой комиссии мы дорассекретим все через лет 100 примерно.
Есть понимаешь? Ведь общий принцип. Есть, допустим, там по каким-то 50, 70...
Да, нет, у нас этого принципа нет.
В законе он есть, но...
В принципе, нет. То есть, да, в законе он есть, но все равно эта комиссия должна рассекретить. Да.
Потому что есть подзаконные акты, распоряжения.
При этом надо, мне кажется, очень важно сказать, что не нужно, так сказать, всех собак спускать на самих архивистов, потому что они, вот вообще вот с моих общений с руководителями всяких архивных, значит, разных архивов, я вынес одно, что им невыгодно иметь засекреченные документы. Она говорит, нам, говорит, легче работать с засекреченными. Но это я вам, так сказать,
что называется. Я думаю, говорят.
Ну, может быть.
Я думаю, там тоже сложная проблема, потому что нашим руководителям архивной отрасли понравилась роль публикаторов. Понимаете? Вот если вы зайдете на сайт американский, например, Всемирный каталог, такой есть, и наберете чью-то фамилию, и там по годам вот так. И вот фамилия человека. Пустота. И вдруг зашкаливающееся количество публикаций. Смотришь, он стал директором архива. Значит, да. Его фамилия – составитель, автор идеи, автор концепции, ответственный составитель, ответственный редактор. Во все каталоги, не только нашей государственной бывшей Ленинки, но и в библиотеке Конгресса он появляется, все автор. И вот потом идет, потом опять он исчезает.
Сняли с работы.
Ушел на пенсию, сняли с работы, или там что-то случилось. К сожалению, тщеславие, вы понимаете, это вот вопрос... очень актуальный для нашей политической культуры.
Вы еще какой-то хотели пример?
Ну, примеров много. Не совсем по войне. Ну, о китайских товарищах есть примеры. Например, есть примеры по еврейскому антифашистскому комитету. Вот почему, например, важно рассекретить эти документы. Потому что мы все знаем, что в ноябре 1948 года был разгромлен этот комитет, был арестован. Но получилось, что за 10 дней до этого в газете «Правда» была напечатана телеграмма «Приветствие товарища Сталина от Еврейской коммунистической партии Израиля», которая на самом деле оказалась группой, ведущей борьбу против Компартии Израиля с позиции сионизма под прикрытием левацких фраз троцкистского толка. И вот тут разгорается скандал. Кто эту телеграмму подсунул, вправде? Как ее МИД во главе с товарищем Молотовым пропустил? И вот это все привело к такому решению, как разгром антифашистского комитета. То есть он был бы разгромлен, наверное, в любом случае. Вот это новый факт. И да, я скажу источник. РГСПИ, фонд 558, опись 11, дело 111, лист 36-37.
Так, еще раз, это засекречено?
Это, его нет в обороте, но я видел этот документ. Но там ничего секретного нет. Что может быть секретного в том, что в газете «Правда» опубликовано...
Даже если я завтра приду со своим там паспортом, я не знаю, чем, мне дадут этот документ?
Ну, вам что-то ответят. Должны на ваш запрос, если вы письменно напишите запрос. Я прошу, потому что я знаю, что существует такой документ. Это еще один принцип архивов наших. Вы должны доказать, что документ у них. Вот если вы скажете, что я знаю, что документ вот по такому-то шифру у вас, может быть, вам эту страницу...
Все это напоминает Кафку немножко.
Да.
Замок Кафки.
Да.
То есть ты должен знать, что такой документ есть, ты должен знать, что этот документ есть у них, ты должен точно его назвать. Да.
У тебя он должен быть.
Да. А если ты часто... пять раз не угадал, дал пять раз неправильный ответ, и тебе скажут, извини.
Нет, я так часто прихожу. Я, например, достаю у нас или на Западе копию документа и вот говорю, у вас вот этот документ. Тогда не дают. К сожалению, это такая практика. Но кто этим может заниматься вообще, ходить, это безумная трата нервов и времени, потому что вам смотрят в глаза и говорят, у нас нет такой информации. К сожалению, мы ничего не знаем.
Очень жаль, потому что, конечно, наличие документов, я думаю, сняло бы очень многие вопросы, которые раздирают здесь. Да? Одни говорят одно, другие говорят другое. Да? Там было бы там на уровне всех подвигов, да, был этот подвиг, не был этот подвиг.
Ну, вот, например, я у вас же прочитал, что очень многие документы... по первым трем месяцам войны.
Ну, понятно. Да.
Вот, например, тема, огромная тема с восклицательным знаком, когда писались докладные записки, аналитические записки, когда разбирались причины массовой сдачи в плен, бросания оружия и так далее. Вот чего их не открыть?
Если
так все
потому
знают.
Что, потому да. что, потому да. что мы хотим, да. как нам объясняют, только гордиться своей историей. И неприятной странице надо...
например, переписка Сталина и Мао Цзэдуна. Ну, это огромной важности документы.
Ну, это опубликовано в Соединенных Штатах. В Огоньке есть ссылка. Вы можете пойти.
Но все ли опубликовано?
Факт неизвестно. Но факт публикации в Америке не означает, что рассекречено у нас. Это еще
один тоже принцип. Удивительно.
Это тоже парадокс. Да. Ну, пример, ваш пример, Владимир, который вы сказали сейчас. Да. А, например, что может быть секретного в правке Сталина ультиматум фельдмаршала Паульса?
Сталинградский
бит.
Не знаю.
Но это вообще должен быть документ в своде главных документов.
И на стенде в Волгограде он должен в музее Сталинградской битвы.
Что ему дали, как это вообще ультиматум был написан, кто его написал, кто его дал.
А он сам правил, да?
Ну, я его не видел.
В описи,
которая находится в Канаде, сталинского фонда, написано, что это справкой Сталина. Значит, это так и есть.
Но ультиматум же не он сам, не от его имени, вернее, был.
Нет, там многое не от него. Но он правил передовые статьи «Правды». Там,
это известно.
Там предателю Власову он дал новое название, Власов оказался предателем и сволочью. Он постоянно
добавлял.
Он добавлял, как редактор, он две вещи всегда добавлял. Название менял и последнюю фразу. Вот это его был подход. Вот вы можете просто руку на отсечение, если Сталин...
Штирлиц знал, что запоминается только последняя фраза.
И название. Все, он профессиональный редактор.
Это вот здесь посмотреть его пометы, я видел на этом самом, на кратком курсе. А он там тоже очень многие формулировки от него, кажется, идут просто лично от него, да, там.
Нет, он работал с текстами. История гражданской войны и свою биографию, биографию Ленина. Основные базовые документы сталинизма, он, конечно, под чутким контролем. Потом он забывал о них. Так что там тоже, по-моему, его внимание не было очень концентрировано.
Ну, конечно, вот я смотрю, поразительно просто. Мы говорим о том, что вот Россию окружают со всех сторон фальсификаторы, что они нападают на нашу победу, что мы им дадим отпор. И тут же я в вашей статье читаю, что закрыто почти все по тематике наркомата по военно-морским делам. Реввоенсовета, наркоматы обороны, Министерство вооруженных сил, Генштаб, ГРУ, военные комиссии 40-го года, директивы и приказы ставки Верховного главнокомандования, Госкомитет обороны. Это же есть война, собственно говоря. это и есть руководство войной, руководство победой. Это, значит, задание по количеству Т-34, задание по количеству производства техники и так далее. Что здесь сейчас секретная война кончилась 70 лет назад? Что?
А ты не должен знать, сколько у нас выпустили танков.
Почему?
А может быть, до сих пор еще какие-то на вооружение.
ППШ?
Да, но самое интересное, вот информационным поводом к этой статье стало, помимо встречи президента с молодыми историками, пресс-конференция председателя Росархива в начале марта этого года, где он сказал, что архив Сталина полностью почти открыт. Закрыто несколько процентов. Да. Материал.
Ну, мелочь какая-то осталась.
Но как можно вообще говорить о нескольких процентах чего-то, если, например, это мозг, организм или от целого? Можно вычислить процент веса мозга по отношению? Потому что без руки можно жить, без ноги можно. Но вот то, что перечислено в статье, это фактически мозговой центр всего государства.
Это, собственно, и было управление победой.
Да, именно. Вот этот штаб победы не из-за того, что это Сталин, а из-за того, что такая система государственной власти, вот этот принцип монархической единоличия, единовластия, единоначалия собрал в нем и в его аппарате вот этот центр страны.
А скажите, пожалуйста, вот вы сегодня упомянули, что засекречены там предвоенные, если я не ошибаюсь, да, немецкие военные планы. Да?
Да.
Ну, имеется в виду не план Барбаросса там, да, а более конкретные, видимо, вещи.
Ну, там,
да?
По химическим войскам.
Ну, да, то есть более конкретные такие. Да. А вот, ну, я не хочу спрашивать, почему, но не связано ли это вообще, может быть, с каким-нибудь там бояться некого пересмотра? Ну, мы знаем, что существуют очень разные, и существует затвержденная концепция, угу, да, угу, которую мы, собственно, угу, и руководствуемся уже.
Агрономное нападение.
Ну да, точно. Вот. А и существуют, как мы знаем, разные концепции, разные взгляды на период довоенный в том числе. Может, это с этим связано?
Ну,
как вы предполагаете?
Я начал думать над ответом на ваш вопрос. Вот в логике тех людей, которые закрывают и засекречивают архивные документы, очень часто не содержание документа, а каким образом он был получен. Mm-hmm. Вот, например, если это была шифровка, посланная Сталину на юг из Москвы, mm-hmm, и мы расшифруем эту шифровку, то, может быть, кто-то расшифрует шифр. Вот. Ну, вот такая логика. Значит, если...
Есть... До сих пор что действует?
Ну, я не знаю. Не знаю. Я не представляю, просто мне так кажется. У меня вот такое субъективное личное мнение. Что касается документов, полученных от немцев... Там может быть фамилия человека, который... И вот из одной фамилии, который доставил эти документы. И, может быть, он не вернулся сюда, может быть, он остался там и стал очень важным человеком. Или он,
ну,
или его родственники,
ну, понятно,
и так далее. Понятно. Вот в чем проблема. Потому что не будем называть имен, но многие политические деятели, например, внуки или дети русских, или работников Коминтерна, не будем называть стран. Отцы, деды. Так что этот момент тоже присутствует. Например, был какой-то документ 1937 года. Сталину представляют к награждению орденом Красного Знамени одного сотрудника госбезопасности. Он работал референтом в немецком посольстве. С немецкой фамилией все. Он был нашим разведчиком. И он достал очень важные планы в 1937 году. И Сталин решает наградить его орденом Красного Знамени. Но если пойдете потом в списки мемориала, другого мемориала, uh-huh, на репрессированных, вы видите, что этот человек через два месяца был расстрелян. Но мы, может быть, если этот же документ встретится в другой папке, его закроют, потому что не хотят сказать, что товарищ там такой-то, uh-huh, был негласным сотрудником такого-то управления. Uh-huh. Вот так. Но это все детали, потому что они умаляют вот эту картину всенародного немыслимого подвига. Понимаете, мы не можем приватизировать или засекречить вот этот подвиг и механизм этого подвига. А в наше время это все продолжается, к сожалению.
Ну, я даже нашел у вас, что даже засекречены дела по сбору средств, когда народ собирал деньги там на корабли, на танки, на самолеты, письма Сталина этим людям, видимо, благодарственные. Значит, какая-то переписка с этими людьми, даже это почему-то засекречено.
Непонятно.
Они не агенты никакие были.
Непонятно.
Собрали,
нет, но логики нет, потому что эти письма бы попечатались в «Правде» целыми полосами. началось в начале 43-го года, угу. вот перед самой Сталинградской победой, и продолжалось несколько месяцев. Наши деятели культуры собирали ученые, прошли люди, церковь, метрополитен, все эти поезда, бронепоезды, эскадрильи и так далее.
Танки там, которые... Да,
я вот хочу задать более общий вопрос. Ну, я знаю, например, что англичане тоже очень неохотно раскрывают. А у них там засекречены есть материалы и по 20-м годам, и по Первой мировой войне и так далее. Вы сказали, что и у канадцев не все так просто. Видимо, и у американцев. А означает ли это, что пока эти государства существуют, то какие-то ключевые массивы документов не будут доступны историкам никогда? То есть, что это бессрочная тайна?
Ну, понимаете, у дипломатов, например, своя проблема. Они боятся выпускать каждый документ, как это повлияет на вот сиюминутное вот. Отношение с этой страной.
Конечно, конечно. Вот вы приводите примеры по странам Восточной Европы. Да. Про переписку Сталина с тем же эмигрантским правительством Польши в Лондоне и так далее. Сейчас открой, и как это отразится на современных отношениях? Или как это отразится на отношениях Великобритании с бывшими колониями?
Ну, поэтому закрыть Китай. Это потому вечно. Что китайцам это одно дело, в Америке было опубликовано по-английски. Можно сказать, что они ошиблись в переводе. Да. И неизвестно
где. Мало ли чего они там у себя.
А с корейскими товарищами то же самое. С Исламской Республикой Иран. Потому что это серьезный вопрос. Страна была поделена.
Иран это очень серьезная страна. Да. Во время войны, в частности, конечно.
Значит, иранское досье Сталина тоже закрыто. Но вам скажу больше. Закрыт первый том переписки Сталина с Лениным.
Да что вы.
Как понять?
Вот согласно вот этой описи...
Это какие годы?
Ну, до 21-го года. 17-21. Не все, но что-то есть закрытое. Так что...
А это вот, прошу прощения, вот, допустим, что, там Сталин...
Сталин вообще-то курировал Восток. Восточное направление. Да. Ту же Турцию, Иран, Афганистан.
Первые годы,
да? Которые были ключевыми нашими союзниками. Афганистан первый установил дипломатические отношения.
Первая была декларация, как трудящимся Востока. Да,
кстати, я вот сейчас подумал, что, наверное, когда вот он был народным комиссаром по делам национальности, а национальный вопрос исключительно тоже деликатный. Что, может быть, действительно, даже сейчас, если что-то открыть...
Да, вот, например, только недавно рассекретили роль Сталина в спасении театра Габима, еврейского театра. Он был обвинен 4 декабря 2020 года еврейской секцией как театр гурманов-реакционеров, как древнееврейские сионисты, пользующиеся поддержкой Мерхольда. Абсолютно недопустимое вмешательство товарища Сталина в это дело, Сталин их спас. В 2020 году. Так что вот, это еще один момент, понимаете? Там противоречивость. Надо смотреть конкретно, что и как.
Ну, вот такие вот противоречия, о которых мы почти час проговорили. Я думаю, что, тем не менее, разговор важен. И, может быть, он даст хоть какой-то толчок и сдвинет, может быть, хоть как-то.
Для меня, по крайней мере, очевидно, что все, что касается организации победы, все, что касается идеологии, все, что касается политических установок, где нет ни агентуры, ни личных данных, это надо как можно быстрее рассекречивать.
Да, совершенно верно.
Это была «Цена победы». Спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо, Леонид.
Программа «Цена победы».
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.